Церковь Возрождения предоставляет вашему вниманию проповедь пастора Петра Груби.
Братья и сестры, сегодня мы продолжим наше рассуждение на книгу «Послание Ефесянам». Я прочитаю первых два стиха в начале. Первая глава послания к Ефесянам написано следующее. «Павел, волею Божьей, апостол Иисуса Христа, находящимся в Ефесе святым и верным во Христе Иисусе, благодать вам и мир от Бога и Отца нашего и Господа Иисуса Христа». Сегодня мы продолжим наше рассуждение на эту книгу. В прошлый раз мы начали, сегодня мы продолжим. Немножко хочу вам напомнить, о чем мы в прошлый раз говорили. Все помнят, где находится Ефес? Помните, я вам показывал карту? Возле Одессы. Одессу запомнили, да? Это вверху, Черное море, там кусочек видно. Вот где Ефес находится. В прошлый раз мы говорили о том, что о содержании самого послания, или точнее, кто автор, кому написано, почему написано. И сегодня я только повторю то, что в прошлый раз мы говорили. Мы в прошлый раз говорили о том, что кто является автором послания. Естественно, Павел, мы все знаем. Мы говорили о том, что есть те люди, которые исследуют это послание, задают разные вопросы, а, наверное, это не он, потому что слов сильно много новых. Наверное, не он, потому что стиль другой. И мы в прошлый раз говорили, ну, стиль, хороший писатель всегда меняет стиль, в зависимости от темы или новой какой-то идеи, которую они выражают. А Павел был таким великим писателем. И это признает мир христианский и нехристианский. Мы говорим о количестве слов новых, которые употребляют. Но опять-таки он сидел в тюрьме, у него было время думать о словах. Мы знаем намного больше слов, которые мы используем. И поэтому Павел, находясь в тюрьме, у него было время подобрать слова. И поэтому, наверное, этим и отличается письмо, которое он послал из тюрьмы, от тех писем, когда он быстро между делами писал. Поэтому нет ничего удивительного. И мы убедились в том, что все-таки, как нас написано, как мы знали, просто апостол Павел написал это послание. Кстати, я помню, как-то одна сестра еще в юности моей, помню, мне как-то это запомнилось. Пришла сестра одна, и она прочитала какую-то статью о Новом Ковчеге. Где-то там что-то искали, где-то нашли какие-то доски, где-то какие-то зерна нашли там. И убедились, что это был Новый Ковчег. Ну, я не знаю, что именно она читала. Но она приходит к Лагвиненко Василию Ефимовичу и говорит: «Василий Ефимович, а ковчег-то на самом деле был? Ученые нашли остатки вот на горе Арат». А Василий Ефимович говорит: «Сестра, а вы что, только сейчас узнали из статьи, что был ковчег? В Библии давно об этом написано, вам не надо было так долго ждать». Как раз это тот случай, когда люди говорят, был ли апостол Павел автором послания Ефесянам. Такое громкое название, в конце говорят, самое вероятное, что это был апостол Павел. Я просто эту информацию вам дал, чтобы вас никто не смущал. Также мы говорили о том, кому это написано. Мы говорили о том, что написано это послание Ефесянам, но самые древние рукописи не содержат слова Ефесянам. И мы рассматривали тексты начальные, мы видим, что в этом письме, это письмо очень сильно похоже на послание Колоссянам. Тот же самый Тихик отнес послание Колоссянам, и того же самого Тихика вспоминает послание Ефесянам. И мы говорили, что вполне возможно, что это как раз то послание, которое было написано на Лаодикийской церкви. Потому что в Колоссянах говорит: прочитайте то послание, которое в Лаодикийской церкви, и свое дайте, чтобы они почитали. Но мы рассуждали таким образом, вполне возможно, что это то послание, которое было послано на Лаодикийской церкви. Но еще более вероятно, как рассуждают люди, что в то время, поскольку Павел это писал письмо, которое уже из этого в Лаодикийской церкви прочитаете у себя, говорится о том, что он писал послание не какой-то конкретной церкви, вот это вот послание Ефесянам, а послание, которое предназначено всем церквам. Поэтому вполне возможно, что это было, писано было слово это Ефесянам и церкви, это было письмо для всех церквей. Это послание, которое предназначено для Ефесской церкви, Лаодикийской церкви, Колосской церкви, любой церкви. Павел излагает здесь основы христианской веры. В этом послании, в отличие от других посланий, он не пишет о какой-то конкретной проблеме. Он поднимает вопросы, которые он считает, как апостол, важными для верующего человека. Все те вопросы, которые люди находят, что-то высчитывают. Кто-то находит субботу, кто-то находит, что надо имя Иегову праздновать, кто-то находит, что Иисус Христос должен лично прийти и сказать: «Тебе прощаются грехи». Кто-то находит какие-то подсчеты, делают. Вот сейчас последнее, кстати, вот есть такое Family Radio Camping, некие проповедуют там. Я считаю, что это еретик нашего времени, который проповедует, что нужно выходить из церквей, слушать его только радио, потому что в его представлении это престол сатаны, время церкви. Закон, он что-то посчитал. Каждый по-своему говорит разные вопросы. Что-то вот этом надо говорить или об этом надо говорить. Послание Ефесянам. Апостол Павел никуда не спеша, он находится в тюрьме. Он излагает вопросы, которые для верующего человека, для того, который считает себя самым, что не есть духовным, самый духовный. Вот это те вопросы, которые достаточны для верующего человека. Это есть основа. И нет ничего, что апостол Павел не отметил в этом послании. Поэтому многие вопросы, о которых верующие люди спорят, они не отмечены в этом послании. Потому что апостол Павел считает, что здоровый христианин, нормальный христианин, возрожденный христианин, который нормально развивается, это перечень вопросов, которые он должен знать, на которые должен обращать внимание, и этого будет достаточно для его жизни и благочестия. Поэтому, если вы хотите знать основы христианской веры, читайте не послание Коринфянам, не Галатам. Эти полезные послания, но они имеют свою специфику. Послание Ефесянам здесь излагается коротко, ясно, в доступной форме самые важные христианские принципы, принципы основы христианской веры. Это то, что мы в прошлый раз говорили. Это то, что связано с ценностью послания. Оно особенное, повестка дня – или идеи, формат его послания не навязан апостолу Павлу. Апостол Павел пишет сам, что он считает важным для верующего человека. В этом особая ценность этого послания, конечно, и само содержание его. Там рассматриваются очень многие вопросы духовной жизни. Там говорится о Боге, о предопределении, о печати предопределения, о запечатлении, об установлении, о должной молитве, о нашем достоинстве в Христе. Речь идет о домостроительстве Церкви Божьей. Речь идет также о нашей, об использовании даров, о преобразовании ума нашего, об исполнении духом, об отношениях мужа и жены, родителей и детей, о молитве, о духовной войне. Охвачен целый спектр вопросов, которые представляют для нас наиболее важное богословское и практическое значение. Братья и сестры, вы читали это послание, и как много из нас нашли, что это послание написано лично мне, лично вам. Ну, например, вот если начинаем мы первый стих читать, давайте откроем с первого стиха, как идет это послание. «Павел, волею Божией, апостол Иисуса Христа, находящимся в Ефесе святым и верным во Христе Иисусе». Как много из нас прочитали так? «Павел, волею Божией, апостол Иисуса Христа, находящимся, или сказать, находящимся в Ванкувере». «Находящимся в Ванкувере». Брату Ивану, брату Григорию, Петру, Галине, кому еще? Кто, как много из нас прочитали это письмо, что это написано вам лично? Вы можете это к себе применить? Скажите, это я тот святой и верный во Христе Иисусе. Как много из нас поверили в это? Ну-ка, поднимите руки, как много из нас? О, меньше, но уже больше. Часть еще боится. Хорошо. Я в конце еще раз спрошу. Вы понимаете, совершенно не важно, кому в конечном итоге это было написано. Авторство Павла совершенно неоспоримо. Это одно из тех, которые отцы, верующие первых веков, знали это послание. Очень важно сейчас нас не Лаодикийской церкви или Ефесской, но это мне лично написано. Но что нас смущает в этом послании, что мы не можем сказать, что это мне лично, что нас смущает, как вы думаете? Святым и верным. Думаю, это я святой и верный, моя же жена знает меня. И соседи знают, и дети знают, и дети знают, мои родители меня знают. Это нас смущает. Правда? Я хотел бы обратить наше внимание вот на что. Как вы думаете, братья и сестры? Давайте мы нас оставим. О себе говорить трудно. Особенно в таком вот аспекте. Нам намного проще говорить святым верным вообще. Истинно возрожденные христиане этого не делают. По-настоящему возрожденные истинные христиане, ну уж точно это не они поступают, но нам трудно сказать, это я тот истинно возрожденный христианин, который этого не делает, а поступает вот так и так. Вот здесь нам трудно. Мы все время уходим в абстракции, где где-то какие-то есть верующие духовные, но я не в числе их. Может быть, и от того, что мы считаем, что это скромно такую позицию занимать. Как бы то ни было, давайте тогда не о нас. Давайте поговорим о них. Нам тогда будет легче говорить о нас. Как вы думаете, почему апостол Павел обращается к Ефесской церкви и называет их святыми и верными? Они что, отличались какой-то особой духовным каким-то качеством? Они были какие-то особо духовные, Павел знал, какие они, и поэтому он не боялся назвать их таким высоким именем «святые и верные». Как вы думаете, почему он ефесян называет? Почему он так смело их называет? А вдруг это не так? А вдруг они на самом деле не святые и не верные? А он вот так написал.
Для меня это письмо во второй главе хорошо написано. «И вас, мертвых, по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили», и так далее. А дальше «благодатью вы спасены», как апостол говорит. Благодать Божия действует.
Спасибо. Значит, Эльдар, что Эльдар сказал, значит, что это люди, которые были мертвые, но Бог их воскресил во Христе, и они благодатью спасены. Это нечто незаслуженное. Потому Он называет их святыми и верными. Пожалуйста, Александр.
Я хочу сказать, что Бог освятил нас во Христе Иисусе. Да? Он одним приношением сделал нас совершенными, то есть представил святыми. И, так сказать, это очень важный момент, когда мы это понимаем и усваиваем в своей жизни, что мы во Христе. Евреям написано, что итак, братья святые, участники в небесном звании. Именно Бог призвал нас к участию святых во свете, и поэтому Он освятил нас. Он освятил нас жертву Иисуса Христа. И всякий, который верует в жертву Христа, он входит в эту святость Христову.
Спасибо. Кто-то еще? Пожалуйста. Пожалуйста, скажите. Прочитайте. Так его уверенность, что они святые и верные, была построена на том, что он слышал о них. Спасибо. Кто еще? Пожалуйста.
Ефесяне приняли то слово, которое проповедовал апостол Павел. И они стремились исполнять то, чему были научены. И апостол Павел свидетельствует, в нем и вы, услышав слово истины, благовествования вашего спасения, и уверовав в него, запечатлены обетованным Святым Духом. Хотя они и несовершенны еще были, но во всяком случае они прилагали все старание достигать совершенства, как учил их апостол Павел и как действовал в них Дух Святой.
Спасибо. Пожалуйста.
А когда человеку меняется праведность, верность и святость Христа, и в основном это послание очень много обращается в таких предлогах, как «во Христе», «в Нем». То есть очень много внимания обращается на то, кто мы являемся по своему положению во Христе. То есть, что мы имеем в Нем, что мы унаследовали от Него и в Нем. То есть, очень много это будет, я думаю, вы будете еще об этом говорить.
Спасибо. Пожалуйста.
Прочитаю по-английски, потому что мне понятно. Прочитайте сами, если вы можете по-русски. For He chose us in Him before the creation of the world to be holy and blameless. Здесь пишут, что Бог нас выбрал, чтобы мы были святые и как беспорочные, или как... Он сказал это, и из-за этого Павел говорит, что Бог уже так сказал, и из-за этого теперь мы святые, потому что Бог уже так решил.
Хорошо, спасибо. Наша святость основана на Слове Божьем. Господь нас так определяет своим словом, поэтому мы святые. Ведь смотрите, мы все это знаем, да? Трудность начинается, когда мы начинаем к себе лично это применять. Здесь проблема начинается. Потому что мы говорим о том, что да, Господь меня освятил, Господь меня избавил, но потом Он от меня требует определенной христианской жизни, и мы знаем свою жизнь, сколько раз мы пытались, сколько мы сделали ошибок, и говорит, вот, конечно, если бы я в тот момент, когда я уверовал, умер сразу, то я бы, конечно, эту святость с собой унес. А поскольку я прожил определенное время, я наделал много ошибок, и мы думаем, а как эти грехи, которые мы совершали, за которые мы каялись, а что за это время, вот эти согрешения, которые в нашей жизни были, как они влияют на это все? Ведь одно дело, что Он меня сделал святым, но я должен был сохранить эту святость. Но я знаю, что я ее не сохранил. И тогда у вас здесь появляется напряжение. Конфликт между тем, реальной жизнью, которой мы живем, и тем, что говорит Священное Писание. У нас не хватает смелости сказать, что это мне написано, что это я святой и верный во Христе Иисусе. Я правильно объясняю суть проблемы или нет? Давайте тогда, братья и сестры, мы посмотрим на Слово Божье прежде всего. Как Слово Божье определяет? Потому что как мы говорим о вещах, которых мы не можем до конца объяснить, потрогать, показать. Мы говорим о вещах, которые нам открыты Словом Божьим через откровение. И есть вещи, в которые мы просто верим. И на основании веры они становятся реальностью. Это что-то сегодня, как брат сегодня говорил о том, что реально девочка была мертвой. Правда же? Она умерла. И никаких признаков жизни в нее не было. Но, как было сказано, отец держался за Христа. Христос с готовностью пошел в его дом. И он знал, что если Господь идет, он изменит. И когда сказал, она не умерла, она спит, люди смеялись над ним. И Христос ободряет человека, говорит, не бойся только веры. И получается, посмотрите, реально она уже умерла. Можно было проверить пульс. Можно замерить все возможные признаки жизни, измерить. И она так и была мертва. Но говорит, не бойся, только веруй. На основании веры, по Слову Божьему, она стала живой. Слово Божье, Слово Христа, оно не то слово. Вот мы, например, мы говорим, что в этих окнах есть красный, зеленый свет. Мы говорим, что вот этот вот какого-то, я знаю, малинового, сиреневого цвета. Мы описываем реальность, мы говорим, это истина. Потому что мы описываем, как она есть. Мы описываем колонки черные. В отличие от нас, Господь Иисус, когда Он говорит, Его Слово определяет истину. Поэтому если бы Он сегодня так пришел сегодня и сказал, вот видите эту колонку, она красная. В момент, когда Он говорил бы, эта колонка стала бы красной. Я уже их совсем примитивно объясняю. Слово Божье, оно определяет реальность. Слово Божье не описывает реальность, как она есть. Слово Божье определяет ее. И сказал Бог, да будет свет. И свет появился. И да произрастит земля, и прозрастила. И да полетят птицы небесные, и полетели. И когда Господь говорит, Он определяет реальность. Реальность становится такой, как ее Бог определяет. Поэтому прежде всего мы должны обращаться к Слову Божьему, которое определяет наш статус, кто мы есть. Это основополагающая истина. Когда мы уходим в себя, или мы уходим в своих ближних, особенно для наших, которые будут принимать крещение, друзья, обратите на это внимание. Если вы уйдете в своих ближних, в своих друзей, в самих себя, это не то место, где мы начинаете искать истину. Вы уходите в Слово Божье, которое определяет реальность. И это Слово Божье говорит, то верующие в Ефесе, невзирая на то, какие подробности он знал, они приняли Господа Иисуса Христа, и Павел их называет святые и верные. И если Слово Божие таким же образом говорит о вас и обо мне, что мы тоже святые и верные, мы принимаем за основу Слово Божье, и потом это говорит, как это Господи? Это Господь объясняет Марии и говорит, Дух Божий найдет на тебя, говорит, да будет мне по Слову Твоему. Наша задача поверить и сказать, Господи, как это может быть? Господь говорит, ну, я так сказал. Так это совершено во Христе. И тогда мы говорим, да будет мне по Слову Твоему. Давайте мы посмотрим на некоторые тексты, которые нам объясняют суть нашего положения во Христе и понятие святости. Вообще слово «святость», оно имеет, можно сказать, два измерения. Святой – это значит морально чистый, совершенный, непогрешимый. И чаще всего мы имеем в виду вот это понятие, совершенно непогрешимый, чистый. Но есть и другое понятие святости. Святой – это значит отделенный. Есть определенная стадия. Вот святым может быть просто горшок какой-то, какая-то кастрюля. Вот этот инвентарь, который отделялся из общего употребления и посвящался для использования в храме, для Господа, он становился святым от того, что его отделяли. Присутствие Божье делает окружающее его, делает его другим. Святое становится другим от того, что Господь соприкасается с ним. Поэтому многие вещи мы можем найти, что утварь определенные, определенные вещи, посвященные Господу, они становились святыми. Если измерить их химический состав, они такие же. Но они святые, то есть они посвящены, они вырваны, отделены от обычного употребления и посвящены для особого употребления, чтобы служить Господу. Вот помните, когда с Моисеем Бог встретился? Когда Моисей подошел к этому кусту горящему. Вы помните, какая беседа произошла? Бог говорит ему: «Моисей, сними обувь твою, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая». Место, на котором ты стоишь, есть земля святая. Вы думаете, она была другая? По химическому составу? Может быть, если, может быть, и химический состав меня, я не знаю. Во всяком случае, она похожа была на остальную землю. Но Господь сказал, и Моисей снял обувь. И когда он подошел к Господу, вот эту сферу, означенную Господом, он каким стал? Он стал святым. Он стал другим. Он получил новое слово, он получил задачу, он получил Слово Божье. Господь выделяет его из обычного употребления, он теперь уже не пастух. Он уже посланник Божий, он уже имеет миссию от Бога, он теперь другой. Господь отделяет его. Все, что соприкасается с Богом, оно становится святым, другим. Земля стала святой. Итак, прежде всего мы говорим о святости, что мы, Господь выделяет нас из этого мира. Мы другие. Мы посвящены для чего-то. Поэтому если не уходить в сферу совершенства, можно сказать, мы пришли на это место. Почему? Потому что мы другие. Мы освященные Богом. У нас есть желание слушать Слово Божье. У нас есть желание знать, что Господь хочет нам сказать. У нас есть желание духовно расти, исправляться, сокрушаться. Мы пришли сюда, мы поставили свои дела в сторону. Есть многие другие люди, которые в это время занимают чем угодно, которые никаким образом не прославляют Господа. Но мы сюда пришли. Тем самым по зову Господа, Его Слова, мы выделены. Самим фактом, что мы пришли на это место, мы уже другие, мы святые. Мы себя для Господа посвятили. Вот эти два часа, которые мы приходим, мы уже святые в этом смысле. Мы отделили себя. Мы выделили это время для особого употребления. Обратите внимание на текст. Я объяснил общую такую ситуацию, что значит святой, отделенный, другой. Это не обязательно совершенный. Земля, которой стоял Моисей, она не была совершенной, но она была святая в смысле отделения. И я думаю, что если бы Господь продолжал там пребывать, эта земля изменилась бы. Давайте посмотрим первое послание к Коринфянам, 1 глава, 1 и 2 стих. Посмотрите на этот текст, братья и сестры. Мы можем гадать, какие были ефесяне. Мы не знаем, какие были ефесяне. А может быть, они действительно были особенные. Но я хочу обратить внимание, в других посланиях Павел повторяет себя. Он называет верующих людей святыми. Здесь очень показательно как раз именно послание к Коринфянам, потому что коринфяне не отличались особо святым поведением, как вы знаете. Он потом им скажет: «Я не мог с вами говорить как с духовными, но как с плотскими, младенцами во Христе». Он говорит: вы дети Божьи, вы особенные, вы младенцы во Христе, но вы еще плотские. Если вы почитаете послание Коринфянам, вы увидите, сколько много делали коринфяне неправильно. Тем не менее, я хочу обратить внимание, как Павел их называет. Павел, волею Божьей, призванный апостол Иисуса Христа и Софен, брат Церкви Божьей, находящейся в Коринфе, освященным во Христе Иисусе, призванным святым, со всеми призывающим имя Господа нашего Иисуса Христа во всяком месте и у них, и у нас. Обратите внимание, призванным святым. Они святые, потому что они призваны быть святыми. Господь их выделил, Господь их призвал. Из-за того, что Господь их призвал, в отличие от других, которые не призваны, эти святые, они другие. И обратите внимание, что здесь освященным во Христе, что вот эти коринфяне, при всей их духовной слабости, я, конечно, говорю это не к тому, чтобы дать повод, чтобы кто-то: живи как хочешь, мы освящены во Христе. Но я хочу просто подчеркнуть этот факт, что даже коринфянам, отвечая на вопрос брата, даже коринфянам, которые явно не отличались особо духовным нравом, Павел обращается таким же образом: освященные, призванные святые. Когда он их призвал, они были святыми. И когда Павел с ними разговаривал, он знал, как они себя ведут. Но тем не менее, он их называет святыми. Кто-нибудь хочет прокомментировать этот текст? Да, пожалуйста.
Которые не осквернили одежды своих. А остальные что, святые, что ли?
Хорошо. Да, этот вопрос, это хороший аргумент, что, может быть, там некоторые, которые были святые. Но обратите внимание, если открыть Коринфянам, 3 глава 1 послания Коринфянам, здесь написано следующее. «Я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе. Я питал вас молоком, а не твердую пищу». Обратите внимание, что он говорит здесь, Павел. Говорит, «Я не мог говорить с вами, братья». То есть он коринфян, вот тех, которых он имел и считал братьями. Вы думаете, он что? Язычников, невозрожденных людей считал братьями. Они ему по крови не были братьями. Он их называет братьями. Он говорит, братья, я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими младенцами во Христе. Это говорит о том, что это хорошее предложение о том, что в Коринфе были, конечно, там были хуже, были лучше, более духовные, менее духовные, более здравые, менее здравые. Они были на разном уровне духовного развития. И были, наверное, и отступники от Господа. Были те, которые явно невозрожденные. Но, тем не менее, те, которые были братьями, Павел их называет призванными святыми, но, тем не менее, он к ним обращается, говорит, братья, я не мог разговаривать с вами, как с духовными. Я бы мог привести еще много текстов в этом послании к Коринфянам, где увидишь, что не так все, мы не можем упростить, что там только некоторые. Там церковь в целом, в большинстве своем, находилась не в должном духовном состоянии. Тем не менее, Павел называет их освященными во Христе, призванными святыми. Он называет их младенцами, но во Христе. А младенец – это кто? Это ребенок, это сын. То есть вы во Христе, вы младенцы, но вы возрожденные. Говоря это, каждый может себе думать, а если так говорить, дается повод вести, грешить. С лукавым Бог по лукавству. Первая мысль, которая нам должна приходить, что если Коринфян он называет младенцами во Христе, значит, у меня есть надежда, благодарю тебя, Господи, что у меня есть надежда, прости меня, я хочу подняться. Если коринфяне могли подняться, то я могу подняться. Это должен нормальный человек думать, а не думать о том, а, тогда нам можно грешить. Если рассуждать таким образом, это лукавство. С лукавым Бог поступает по лукавству. Для лукавых людей, которые сознательно злоупотребляют благодатью Божией, есть отдельный параграф в Священном Писании. Найдите его, почитайте, кому интересно, что произойдет с лукавыми, которые намеренно будут извращать Священное Писание и использовать или злоупотреблять благодатью Божией. Первое, но я здесь хотел просто отметить, братья и сестры, что Павел называет святыми не только ефесян, которых мы много не знаем. Он называет коринфян, которых мы хорошо знаем. Мы прошли целое послание. А если посмотреть второй текст, который... Давайте еще один посмотрим, второй текст. Это в конце главы, он говорит следующее. Это 30-31 стих. Обратите внимание. «От него и вы во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением». Господь пришел и сделался для нас праведностью и освящением. Павел развивает свою мысль, и он объясняет, откуда он берет эту смелость называть их освященными. Потому что Христос стал нашим освящением, нашей праведностью. И когда мы говорим о крещении, наша молодежь, которая будет принимать крещение, обратите внимание на это, что в крещении все мы во Христа, крестившиеся во Христа, облеклись. Мы входим в воды, но тем не менее происходит это духовное таинство. Мы соединяемся со Христом, мы одеваемся в Него. И то, что сделал Христос, приобрел Его освящение, Его праведность, уменяется в нас. Обратите внимание, мы остаемся личностью, сами по себе. Но здесь другая личность поднимается, великая, таинственная, могущественная, святая. И эта личность есть Христос. И в этой личности у него, он глава, и у него есть тело. Мы не сами по себе. Мы становимся частью божественного естества. И не на нас Господь смотрит. Господь смотрит на Христа. А мы часть его естества. Конечно, сейчас нам представить эту личность настолько грандиозную, большую, где эти миллиарды людей, это только частицы одной личности. Но на самом деле Писание хочет нам это сказать. Ага, именно это я имею в виду. Вы пока не можете понять, что такое Троица. А то, что я творю, это миллиарды, соединенные в одном, и это одна личность. которой есть одна глава, Иисус Христос, и в то же время внутри ее каждый по себе имеет свою особенную неповторимую жизнь. Наш разум отказывается понимать это величие, но именно на это намекает апостол Павел. И он прямо говорит, он поставил ее главой всего, поставил над церковью, он поставил ее главой церкви, которой есть полнота, наполняющая все. Мы пока не понимаем, что это значит, но Павел здесь постепенно раскрывает эту тайну. Итак, он называет коринфян, невзирая на их определенное предвидение, он называет, что они святые, они освященные, призванные святые. Почему? Потому что они заключили завет с Господом, они заключили этот договор с Господом. И на основании того, что сделал Христос, Павел на них смотрит, как на святых, освященных во Христе Иисусе. Давайте мы посмотрим Евреям 10 главу 1 и 14 стих. Обратите внимание на текст, который мы многократно видели, читали. Этот текст открывает очень много для нас. Вы знаете, он говорит о вещах, которые нам трудно поверить. Но как раз это нам надо сделать, мы не можем здесь понять. Посмотрите, что здесь говорит. «Закон, имея тень будущих благ, а не самый образ вещей, одними и теми же жертвами никогда не может сделать совершенными приходящих, ибо невозможно, чтобы кровь тельцом и козлов уничтожил грехи». В контексте этой главы прочитайте ее полностью. Когда речь идет о том, что Бог дал закон, чтобы люди исполнили, чтобы они стали святыми или показали, что они не могут быть святыми. Написано тогда, Господь говорит, тогда я сказал, вот иду исполнить волю твою. Когда этот мир начал разворачиваться, люди увидели, что они не могут этого понять, и они никогда не поднимутся до стандартов Божьих, чтобы быть рядом с небожителями, подойти к самому святому. Написано о Христе, вот я иду на землю, я приму их плоть. Я приму на себя все их недостатки, я возьму все это на себя, и я перед тобой предстану святым, я исполню волю твою. То есть Христос берет решить эту задачу. И обратите внимание, он же, принеся одну жертву за грехи, навсегда воссел одесную Бога, ибо одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых. Обратите внимание, о чем здесь речь. Это не вопрос того, что мы понимаем, это не вопрос того, что мы знаем, это вопрос нашей веры. Это тот же самый вопрос, когда он сказал девочке этой, она не умерла, она спит. И вопрос в том, что те, которые смеялись, они знали, что она мертва, поэтому не смеялись. Но тот, кто верил, оказался по ту сторону, там, где правые, где люди видят чудеса. Поэтому здесь Писание говорит, что когда Христос умер, он сделал навсегда совершенными, освящаемых. То есть это слово уходит далеко в вечность. Мы пока находимся здесь, братья и сестры, где мы видим свои недостатки. Но Писание уходит намного дальше, в вечность. И говорит, что когда Христос умер, и Он видел эти все миллиарды людей, которые примут Его Слово, и в момент, когда Он умер, Он сделал их совершенными навсегда. Я себе так понимаю, что, если бы мы могли принять Слово Божье и сразу умереть, нам было бы понятно. Но что делает Господь? Он дает нам возможность услышать благую весть. Он как бы вот это происшедшее возвращает во времени. Мы живем сейчас в своем прошлом. Это даже не настоящее, это наше прошлое. Когда мы узнаем о Господе Иисусе Христе, узнаем, что Он святой, умер за нас, и что мы сделаны совершенными, и мы вдруг видим на себя, и мы думаем, так мы же несовершенные, потому что мы думаем, как мы себя сделаем совершенными, и нам это невозможно. Но мы поднимаем глаза, что уже это сделано. Позже Павел будет говорить, что вы уже не просто совершенны, мы уже на небесах посажены. А это наше прошлое, в котором мы осознаем, насколько трудно быть святым, насколько это невозможно без Бога быть святым. Мы рассуждаем об этом, мы каемся, сокрушаемся, но мы верой принимаем истину. Когда мы придем в вечность, весь наш духовный рост, все наши заслуги, они не будут не иметь никакого значения на тот факт, который был совершен Господом Иисусом Христом. Обратите внимание, Слово Божье говорит, что Христос сделал навсегда совершенными освящаемыми. То есть Бог видит вас и меня. Главное, чтобы мы Господа держались. Он видит вас уже совершенными. Для Него процесс уже закончился. Мы на пути, но мы в прошлом. Мы даже не в настоящем. Наше настоящее, оно другое. Мы говорим, мы когда-то будем. Но Писание говорит, ваше настоящее, вы посажены на небесах. Вы уже там, мы об этом будем говорить. Сейчас это наше прошлое. Я не знаю, как еще это объяснить, но не так это преломляется. Итак, давайте мы не будем искать самих себя, наших ближних. Мы должны возвращаться к самому акту, что сделал Христос. А это время Он продлил, вернул нас в прошлое, чтобы мы могли осознать и искренне от сердца принять эту истину. Но факт есть такой, что когда Христос умер, Он сделал навсегда совершенными. И поэтому вопрос, веришь ли сему? Когда Сын Человеческий придет, найдет ли веру на земле? Весь вопрос в том, чтобы поверить. Те, которые будут принимать крещение, они должны поверить, что когда они входят в воду, они соединяются с Господом Иисусом Христом, они одеваются навсегда в Его праведность, Его чистоту, Его святость. Они будут делать ошибки, но факт уже совершился. Господь делает их навсегда совершенными. И ничто не сможет изменить это. Но сейчас не тот случай, когда нам надо говорить, а что, возможно ли? Не будем сейчас эти вопросы рассматривать. Надо смотреть на Слово Божие, которое определяет, дает нам надежду и уверенность. Итак, Слово Божие нас определяет как уже совершенными, святыми. Мы отделенные святые, и в Божьих глазах мы уже совершенные. Подвиг Иисуса Христа завершил свое дело уже. Для Него этот процесс уже законченный. Мы его только осваиваем во времени. Давайте посмотрим еще один текст, Деяния апостолов, 20 глава, 32 стих. Там написано, обратите внимание. «И ныне предаю вас, братья, Богу и Слову благодати Его, могущую назидать вас, более дать вам наследие со всеми освящаемыми». И другой текст. «Открыть глаза им, чтобы они обратились от тьмы к свету, от власти сатаны к Богу, и верою в Меня получили прощение грехов и жребий с освященными». Обратите внимание, чтобы они получили этот жребий с освященными. То есть святость – это не то, чего человек достигает. Это то, что человек принимает как подарок. Конечно, мы трудимся. Конечно, есть определенные этапы нашего духовного развития. Мы можем это сказать. Но на самом деле в реальности святость – это то, что дается. Святость – это подарок. Написано, что при последней потрубе, при гласе архангела, мертвые воскреснут нетленными, а в мгновение ока мы будем изменены. Мы посмотрим на себя, и мы себя не узнаем. Мы будем стоять совершенные, сияющие в славе. Нынешние наши страдания ничего не стоят по сравнению с той славой, которая откроется в нас. Сколько бы мы ни старались, если бы дали нам еще миллион лет, мы бы не доросли до того стандарта, который Господь имеет для нас. Но Он хочет, чтобы мы пытались, старались, сделали, что мы можем. Это одно мгновение. Архангел вострубит. И наша эта нетленная плоть будет изменена. И то, что было в Слове Божьем сказано, что мы совершенны, посажены, оно станет реальностью. И мы думаем, как мы могли в этом сомневаться? Когда наши глаза откроются на эту реальность, это вы и я, а мы все вместе взятые. Мы сейчас живем верой. Дело уже совершенное. Братья и сестры, я не сильно вас озадачил. Потому что я как, для меня самому какие-то истины из какой-то фантастики человеческой. Но это Слово Божие, которое подтвердило себя истинным. Оно нас определяет такими. И еще один текст, давайте мы посмотрим. Галатам 3 глава 7 и 15 стих. «Познайте, что верующие суть сыны Авраама, и Писание, приводя, что Бог верою оправдывает язычников, предвозвестил Аврааму, в тебе благословляются все народы. Итак, верующие благословляются с верным Авраамом». Обратите внимание, верующие благословляются с верным Авраамом. И вот это благословение Авраама, дабы благословение Авраама через Христа Иисуса распространилось на язычников, чтобы нам получить обещанную духа верою. Да благословение Авраама через Иисуса Христа распространилось на язычников. Обратите внимание, что верность Авраама, она мы всегда для нас это стандарт верности. Но верность Авраама далека не доходит до стандарта, который Господь имел в виду. Он был просто человек, который был далек от Божьих стандартов. Но он назван другом Божьим. Он является верным. Господь нашел его верным. И почему? На основании договора, который Авраам заключил с Богом. Когда он проходил через этот рассеченный животный. А обе стороны при заключении договора должны были проходить, накладывать заклятие. Авраам не проходил. Огонь от Господа прошел. И написано, заключил завет с Авраамом. Был заключен договор. Это значит, что Бог говорит, если я нарушу закон, я отвечаю. Если ты нарушишь договор, я отвечаю. Господь взял на себя ответственность. И когда мы говорим о верности Авраама, она зиждется на благодати Божьей и на той верности, которая когда-то придет Иисус Христос. и поднимет Авраама до этой высоты. И вот это то, что Авраам назван верным, и что он святым и другом только потому, что придет Иисус Христос, и все, что сделал Авраам, не так. Он полностью исправит. Он сделает его совершенным. И теперь это благословение Авраама, оно распространяется на нас через Иисуса Христа. Вот это, когда мы говорим святым и верным, и верность, и святость, то и другое является подарком, который является собственностью Иисуса Христа. Один Иисус Христос истинно совершенно свят. Один Он является верным. Но Господь нашел премудрости свой путь. Каким образом делать нас причастниками святости и верности? Через крещение, через заключение договора с Богом. Мы приобщаемся к святому естеству Христа. И Господь воспитывает нас. Но тем не менее, и святость, и верность в конечном итоге – это то, что нам даруется во Христе. Это та святость и та верность. Как бы мы ни старались, самый, что ни есть верный человек, самый, что ни есть святой человек в этой жизни, его святость, его верная, как запачканная одежда. В конечном итоге мы предстанем перед совершенным Богом совершенно святые и совершенно верные. Потому что мы не предстанем, как сами по себе. Мы предстанем во Христе. Вот почему Павел и говорит «святым и верным во Христе Иисусе». Когда мы читаем эту фразу, мы не должны бояться подставлять свое имя. Мы должны понимать, что за этой фразой стоит. «Святым и верным во Христе Иисусе». Давайте вернемся к первому тексту, и мы будем заканчивать. «Святым и верным во Христе Иисусе». Так прежде всего Павел начинает с этого особого статуса, что мы святые и верные во Христе Иисусе. И после этого, когда он сказал, когда мы порассуждали, говорит: «Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа». Благодать вам и мир. Если бы сказали «благодать нам», и вот Бог явится, Отец наш явится, а мы не святые. Но он говорит: «Вы святые и верные во Христе Иисусе, если вы держитесь Господа Иисуса Христа, если Его исповедуете своим Спасителем, то вам благодать и мир от Бога и Отца». Обратите внимание, вот это «Бог» – это слово, которое говорит о всемогуществе. Оно говорит о суверенитете Бога, о Его возможности контролировать, делать все, что Он хочет. Он Бог над всем, но дальше Бога и Отца. Вот эти привилегии, которые, ну, это Его дети, потому Он так. Ну, мы все склонны к своим детям мягче, правда же? И само по себе это даже неплохо, я это понимаю. Я стараюсь лучше видеть своих детей, а вы стараетесь своим. Но что очень важно, Бог наш, при всем всемогуществе и святости, Он является нашим Отцом. И почему Он дает такие привилегии? Потому что Он возжелал усыновить вас и меня. И поэтому нам это даровано. И Павел говорит: святым и верным во Христе Иисусе. Братья и сестры, вы верите этому? Вы свое имя можете подставить? Как много из нас может прочитать лично для себя? Хочу посмотреть. Больше рук. Сомневающиеся еще есть. Не бойтесь, братья и сестры. Это тот же самый случай, когда люди говорят: она умерла, а Господь говорит: она спит. Люди говорят, что мы не святые и верные. Мы говорим, что мы не святые и верные, а Слово Божье говорит: святым и верным во Христе Иисусе. Поэтому мы говорим: благодарность, поклонение Богу Отцу нашему за этот величайший, необъяснимый дар благодати. Нам нужно верить и не страшиться причислять себя, но это делать надо в страхе, в благоговении, с благодарностью за оказанную нам милость. Я хотел бы обратить ваше внимание. Когда мы говорим о святости, когда мы говорим о верности, на своем месте, что мы стараемся делать твердым наше звание, призвание, мы делаем все, что мы можем. Мы стараемся быть верными. Мы молимся, сокрушаемся, когда мы нарушаем волю, но при этом мы помним, что и святость наша, и верность наша – это подарок от Бога. И не дай Бог, что кто-то из нас сегодня, что Бог нас сохранил от этого, используя это лукаво. Да ничего, я поживу. Если Коринфян святыми назвали, то и меня тем более назовут. Это лукавство, братья и сестры. Это написано для нас не для того, чтобы мы злоупотребляли. Это написано для нас, чтобы мы с благодарностью подняли глаза к небу, чтобы мы не боялись Бога, чтобы мы любили Его, поклонялись Его, делали, что мы можем, сокрушались и каялись, когда мы падаем, но при этом поднимали глаза к этому величию благодати. С благодарностью сказал: благодарность Тебе, Господи, что Ты мне дал такой подарок. Благодарю Тебя, что это только мое прошлое, мое настоящее совершенно другое. Я его еще до конца не понимаю, но я верю, что я святой и верный, настолько святой, что ты в один день я смогу представить перед тобой. И мои глаза увидят тебя, как ты есть.
Мы благодарны Богу и вам за возможность распространять благую весть. Церковь Возрождения располагает большой аудиобиблиотекой и на другие темы, ведущие к освящению и познанию Бога. Пишите нам по адресу. Почтовый ящик 873722, Ванкувер, Вашингтон 986887. Да благословит вас Господь!